говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Новый омбудсмен. Новая война. Задачи, которые стоят перед омбудсменом в условиях российского вмешательства в соседние страны, в том числе, в частности, Украину, будем обсуждать с Сергеем Кривенко, членом Президентского совета по правам человека, также руководителем программы «Гражданин и армия». Здравствуйте, Сергей. И с Эллой Поляковой, руководителем солдатских матерей Санкт-Петербурга. Также в течение передачи будем созваниваться и выходить на связь и с бывшими руководителями «Единой России». И я надеюсь, к нам присоединится сама Элла Панфилова, один из наиболее вероятных кандидатов на пост уполномоченного по правам человека, и другие кандидаты на пост омбудсмена, об этом я сообщу чуть позже. Сергей, а сейчас сообщу телефон прямых эфиров, если кто-то из зрителей, слушателей захочет позвонить и высказать свое мнение, звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12, вы также можете отправлять сообщение на пейджер 8 495 660 1055, абонент Радио Свобода. Итак, Сергей, ну действительно, я слышала, очень много сейчас говорят вокруг о том, что нынешнее время, оно без полутонов, вот после вмешательства российского, вот последнего, и вокруг вообще последних событий, последних там полутора недель, да, получается, либо ты за действия России на Украине, либо ты против. И вот такого вот, тут нельзя вот как бы вот быть и нашим, и вашим. И поэтому вот как в такой ситуации можно остаться нейтральным, особенно омбудсмену? Я же знаю, какие страсти происходили на Совете, на президентском, опять же, вот в том числе по событиям на Украине, часть членов Совета, вот вы в том числе подписали заявление о мире. И вот что происходило на Совете, скандал какой просто из-за этого.
О недопустимости применения военной силы в таких условиях, которые сейчас существуют. Потому что, ну, если мы говорим о уполномоченном по правам человека, да, в России, конечно, чрезвычайно важная должность. Это официальный орган, существует, как мы все прекрасно знаем, федеральный закон об уполномоченном, который дает довольно много полномочий. Это центр, в который стягивается информация.
Но недостаточно много.
Но недостаточно, знаете, конечно.
Об этом многие говорили. Кстати, вот я знаю, что вот сейчас хотели бы этот закон поправить, именно расширив полномочия омбудсмена, потому что у него вот именно такой вот реальной власти нет. У него есть возможность отправлять запросы.
Реальной власти нет, у него есть, да. Фактически это сводится к отправлению запросов, но там существует обязанность государственных органов отвечать на эти запросы. Но при этом, конечно, возможно организовать работу по всем этим обращениям. Это, в принципе, то же, что делает обычная правозащитная организация. Мы тоже не имеем права влиять и возможности вмешиваться там ни в уголовные дела, которые возбуждаются там по факту гибели, убийства военнослужащего, допустим, либо еще каким-то образом, но либо о какой-то конкретной ситуации, но направляя запросы в разные органы, получаем разные от них ответы, сопоставляем, задаем вопросы, и сам факт вот как бы обозначения вот этих вопросов, он иногда довольно сильно меняет ситуацию. И с Владимиром Петровичем Лукиным на протяжении вот всех его двух сроков...
Не знаю, а что сильно поменялась ситуация? Вот какие ваши запросы такие вот прям сильно изменились?
Ну, допустим, вот один из таких ярких примеров успешных кампаний проведенной, это когда началась утилизация боеприпасов по всей стране, и Министерство обороны, это важное дело, действительно, как мы знаем, накопилось огромное количество боеприпасов, и промышленность не справлялась. И потом, помните, начались взрывы на складах, а склады расположены...
Так они прекращались, по-моему?
Нет, ну, склад, все эти, многие склады расположены около, вблизи больших городов, вот у Ульяновска был, и так далее, и действительно, а эти боеприпасы уже, так сказать, не то, что устаревшие, они вообще-то, некоторые из них от тех систем, которые уже вообще списаны, не применяются, но встала задача, надо что-то с этим делать, уничтожить. Промышленность не справляется, если бы все это передали в промышленность, ну, там отдельный вопрос, но тем, там, рассчитали, что это бы заняло лет 10 или даже больше. Поэтому Министерство обороны решила за 2-3 года варварским способом, совершенно варварским, конечно, это очень большой вред экологии, взорвать это все. Вывести эти все боеприпасы, ненужные, на полигон и взорвать. Ну, как бы тоже суровое такое решение, но какая-то логика здесь есть. Но когда к этому делу привлекли военнослужащих по призыву, Вот тут как бы правозащитники забили тревогу, потому что военнослужащие по призыву, они не обучены. Это специального рода работа. Фактически мы проверяли, ездили, смотрели на эти полигоны, как это все происходит. Начались тоже травматизм, начались случаи гибели, подрыва, потому что ребята, ну, это не профессионалы. И вот правозащитная организация, собрав достаточно большой пакет материалов, передали, ну, там, через ряд механизмов, передали и положили на стол Лукину Владимира Петровича, совместно с ним подготовили доклад, который в конце концов лег на стол президенту, и Лукин показал эти ужасающие даже кадры, ребята, те, которые участвовали в утилизации, сфотографировали эти разваливающие ящики, как без всякой механизации, они руками разгружали, перегружали, и машины переворачивались. Там все эти ящики. Ну, президент принял решение о прекращении. Вот была прекращена два года назад привлечение военнослужащих по призыву к этим работам. И дальше отдано профессионалам.
Ну, хорошо. Вот так, ну,
то есть это такой один маленький небольшой пример.
Показали где... военнослужащих фотографии в Крыму, а он сказал, это отряды самообороны.
У нас сказал, да, это отряды самообороны. В Крыму, конечно, ситуация чрезвычайно сложная. И вот если не, так сказать, вдаваться, не вставать на сторону за красных и за белых, да, а оставаться на какой-то немножко стороне...
А вот вы можете, у вас получается?
Нет, ну, по крайней мере, надо... Существуют же некие принципы, которые надо соблюдать. Если народ какой-то территории хочет провести референдум, да, конечно, он имеет на это право, но тогда нужно допускать как можно больше наблюдателей. Тогда
у каждого своя правда. Власть Украины говорят, что в Крыму власть нелегитимна, поэтому все ее действия будут нелегитимны. А российское руководство говорит, что в Киеве власть нелегитимна, и поэтому ее действия оправданы. Понимаете?
Ну, вопрос о легитимности и нелегитимности, наверное, лучше оставить уже последующим историкам и поколениям, которые... Власть большевиков тоже была нелегитимна, да, и потребовалась гражданская война, чтобы народ пошел и победил, и большевики победили, и фактически... так сказать, установили власть, советскую власть на всей территории страны. Как пойдет ситуация в Украине или в Крыму, ну вот тогда можно будет говорить о легитимности. И там есть аргументы за и против. В Украине сформирован и продолжает работать парламент, который не прерывал свою работу. И даже если президент, так сказать, покинул свой пост, тут тоже можно говорить за и против, что он действующий, недействующий, то, что он убежал из Украины, это как бы минус большой, да, то, что вот он не оставляет, ну, многим позволяет говорить о том, что он до сих пор действующий. Тут это как различные весы, да, но в Крыму то же самое, да, произошел захват парламента.
Но
под
Крыму
Думой.
Вы верите, что есть российские военнослужащие или нет?
Нет, в Крыму российские военнослужащие есть.
Не только на территории Черноморского флота.
Они есть на территории базы, военной базы в Севастополе и там в других местах, где по международному договору стоят эти, да, эти российские войска, как бы введены и есть. То, что сейчас происходит, мы видим довольно много свидетельств, что это российские военнослужащие. Много интервью появляется в сети. К нам обращаются тоже и мамы и рассказывают, что мамы военнослужащих, я имею в виду, что ребят отправляют туда и сюда. С другой стороны, существует заявление президента, что это не российские военнослужащие. Ситуация очень странная и совершенно непонятная. Поэтому, конечно, по крайней мере, общество и, ну, и власти хотелось бы, чтобы они принимали решение, не таясь, а
правду
рассказывали, ну, правду,
да,
рассказывали и так далее. И самое главное, я хочу сказать, применение, вот о чем было заявление, применение военнослужащих, вот, членов Совета, применение военной силы, ну, к сожалению, к большому, да, иногда необходимо. Но она на территории другого государства, она может происходить только при международной санкции какой-то, да, когда есть для того очень веские основания. Там идет геноцид какого-то народа, да, идет вот там массовые бессудные казни, идет это. Ну, пока в Крыму этого, слава богу, пока
это... Ну, и большинство международных организаций
этого ничего
нет. Ясно свою точку зрения на происходящее.
Так что... Но и второй момент применения военнослужащих, это очень опасно, потому что это, ну, то есть наша позиция такая, что военные силы, но это как хирург в госпитале. Он должен действовать четко, быстро и с четкими поставленными задачами. Вот сделать то-то, то-то и то-то. Потому что... И потом необходим очень долгий процесс реабилитации. Как мы знаем, больного после операции перевозят или он подвержен реабилитации. Поэтому, когда государство идет на применение силы, оно должно отдавать себе в этом отчет, оно должно отдавать, какие эти последствия наступят, поэтому даже в нынешних ситуациях...
Ну, даже такое заявление вызвало неадекватную совершенно реакцию да. внутри Совета, Сергей, вы согласитесь?
Ну, несколько членов Совета, да, воспротивились, и сейчас, на самом-то деле, основной был вопрос сформулирован таким образом, вот в том уже последующем заявлении шести членов Совета, которые его поставили следующим, ну, это мы уже переходим к ситуации внутри Совета при президенте по правам человека. Что такое Совет? Совет либо совещательный орган при президенте, который может только ему советовать и не иметь никакой общественной позиции, и советовать только тогда, когда президент попросит.
Совет,
и только на тот,
да,
только на тот вопрос, который президент поставит. Или другая точка зрения, что президент своим указом вот 61 человек в Совет включил, ему важна и интересна позиция, даже если она отличается от той позиции, которую сам президент декларирует. А об этом он прямо сказал на первой встрече, что ему очень важна информация, ему очень важна обратная связь, и он призывал членов Совета как можно четче, лучше и доносить до него информацию, не только до него, но и до общества. Поэтому это вот сейчас, я надеюсь, у нас заседание назначено на 18 число, следующее заседание Совета. Ну, вот этот вопрос будет рассматриваться, все-таки определимся.
Кстати, на 18 марта же и Госдума будет рассматривать кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека. Вот сегодня тоже состояло заседание Думского комитета по конституционному законодательству. Вот после обсуждения они решили, после обсуждения трех кандидатов, они решили рассмотреть кандидатуру 18 марта. А у нас на связи с нами Элла Полякова, руководитель солдатских матерей Санкт-Петербурга. Элла Михайловна, здравствуйте. А вот вы как считаете, какие новые задачи стоят перед омбудсменом вот как раз в условиях российского вмешательства в дела Украины? Вот ваше мнение.
Ну, перед Эллой Александровной, кандидатуру, которую мы поддержали от Совета и выдвигали, стоят, конечно, очень тяжелые задачи, потому что она, эта личность, не Элла Александровна, а все уполномоченные сильны только поддержкой правозащитного сообщества, постановления правовой системы России. Так вот, сейчас идет очень серьезное наступление на правовую систему России, на все международные обязательства, на отмену вообще каких-то договоренностей международных. То есть вообще очень тяжелая ситуация. Поэтому тут нам надо, конечно, поддерживать Эллу Александровну. И нужно, чтобы власть имела обратную связь, чтобы вот сохранилась эта переговорная площадка, на которой мы можем говорить от общества свое мнение. Оно может быть разным. Это абсолютно нормально. Но власть должна четко знать, что насилием проблемы не решаешь. Насилием проблемы только ухудшаются. А у нас и в экономике плохая ситуация, и демографическая яма у нас, и ситуация в армии у нас неблагополучная. И вот сейчас делать вид, что нет этих проблем, и демонстрировать военную мощь всему миру, это некрасиво. Поэтому мы будем поддерживать Эллу Александровну в ее усилиях все-таки поддерживать правовую систему России в защите каждого человека. Вот. И поэтому то, что происходит в Крыму, честно говоря, это шокирует. Меня это шокирует. Я знаю, что там есть Псковская дивизия, и люди тоже к нам очень, надо сказать, мало обращаются, но у нас есть опыт в 2008 году, что происходило в Южной Осетии и в Абхазии. Мы знаем, что как водились войска в Чечне, какие нарушения прав человека были. Поэтому, учитывая вот этот опыт, конечно, тревога очень большая.
Кстати, учитывая то, что на носу 1 апреля начинается весенний призыв в армию.
Да. Сейчас у нас полная организация людей. Люди в одной комнате, в зале у нас проходит семинар. Люди хотят жить по закону, хотят жить, понимаете? Не надо умирать во имя чего-то, непонятно каких целей. Вот там идет тренинг у нас, там у нас юристы принимают. А там у нас занимаются наши психотерапевты с жертвой казарменного насилия. Ох, как это тяжело! вот вытащить человека из этого состояния. К сожалению, таких у нас очень много.
Давайте мы Юрия Владимировича послушаем из Волгограда, его мнение дальше продолжим. Да, Юрий Владимирович, мы вас слушаем.
Мы говорим о каком-то международном праве. Но я бы хотел обратить внимание, во-первых, то, что Соединенные Штаты и Евросоюз сделали в Сербии, Ливия, Тунис, и что сейчас делается в Сирии, и Иран, то же самое. И, кстати, Украина приняла участие в оккупации этой территории. Ну, наверное, это все должно было быть заложено, тем более вследствие ущемления прав русскоязычного населения в языках и так далее. Вот где же тут международное право? Вот такой вопрос.
Да, спасибо, да. Сергей.
Ну, понимаете, международное право...
Кус, он тоже, между прочим, правозащитники, очень много
международное право, ну, надо четко понимать, что вот эти вся правовая система, которая сложилась к настоящему моменту и которую сейчас мы видим, действительно терпит крах, международная система права, международные гарантии, ну, не крах, надеюсь, это мы все переживем, сохранится. Она же не с неба свалилась, в том числе на Россию. Это результат Второй мировой войны. Это результат, в том числе, и огромного количества жертв российских солдат, советских солдат, советского общества. Люди, увидев такую катастрофу, ужаснулись, и Холокост, и те же зверства войны, которые происходили, ужаснулись и выработали. Единственный, вот если посмотреть фактически, единственный результат, вот такой итог, который опыт извлечен из вот этого 20 века, это Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о правах человека и Хельсинские соглашения, Хельсинское движение, которое увязывает защиту прав и международную безопасность.
Все главные международные правозащитные документы назвали. Да?
Все международные правозащитные документы. Это говорит о том, что мы живем на очень небольшой планете Земля, что действия любого государства, так или иначе, они необходимо должны учитывать вот всех наших соседей. И нельзя...
Но они все интересы должны учитывать, как
я понимаю. Все интересы. И для этого, конечно, вот созданы международные институты, международные существует ОБСЕ, которая огромная большая критика к нему, существует ООН, существует...
Ну, как встретили наблюдатели ОБСЕ в Крыму, тоже
вот это позор, это позор, потому что если ничего плохого не затевается, если действительно народ готов и хочет самоопределяться, они должны распахнуть двери перед любыми наблюдателями международными, они должны ему все показать. Все избирательные участки должны быть полностью открыты, везде поставлены камеры, и считать каждый голос там, под камеры, под фотографии.
Если вообще признавать.
Под это все, познавать. Да, это азы, это невозможно. Но международное право, да, есть плюсы, есть минусы. Америка тоже тут здесь не указ, потому что они многие международные документы у себя не признают, и их национальная система не признает.
Кстати,
и правозащитники в Америке, и во всем мире критикуют это все. Но это же не значит, что мы плохо должны следовать. Россия до сих пор всегда уважала международное право и...
Ну, я вам не скажу, мы про Абхазию еще поговорим,
да,
с Чечней.
До 2008 года.
Сергей, хотя. Вы знаете, да, Олег Смолин, мне говорят, что он на телефонной линии с нами. Дело в том, что как раз он один из трех кандидатов на пост уполномоченного, потому что вот наряду с Эллой Панфиловой также были еще два кандидата выдвинуты. Это Елена Афанасьева от ЛДПР, от фракции, и вот беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин. Вот, добрый вечер. Скажите, пожалуйста... Вот, а вы как считаете, каковы ваши шансы на успех? И вот какие задачи стоят перед новым уполномоченным, учитывая вот последние события на Украине в том числе?
Кристина, я реалист и абсолютно реально оцениваю свои шансы. Я прекрасно понимаю, что в России уполномоченным по правам человека может стать тот, кого либо предложил президент при данном раскладе в парламенте, либо кого он поддержал. Кстати, напомню, что там существует такая двойная система. Для того, чтобы попасть в список, нужно набрать 2/3 голосов депутатов Государственной Думы. Ну, а потом простым большинством избирается уполномоченный по правам человека. Поэтому я абсолютно реально понимаю существующую ситуацию. Это первое. Второе. Почему я дал согласие на выдвижение на должность уполномоченного по правам человека, прекрасно понимая реальные шансы? Я считаю, что мы должны еще раз заявить о том, что люди с левыми политическими взглядами имеют собственную позицию по вопросу прав человека, и для нас эта тема ничуть не менее важна, чем для либералов и консерваторов, и в чем-то более важна. Я хочу сказать, что, во-первых, мы ценим политическую и другие личные свободы граждан не менее, чем либералы. И, к сожалению, в последнее время в России с этим большие проблемы. Ну, скажем, по свободе информации за последние 10 лет в международных рейтингах мы ни разу не поднимались выше 121 места. Бывало и 175. Во-вторых, мы ничуть не менее консерваторов ценим так называемые традиционные ценности.
Да-да. Связь прервалась, да? Мы попробуем еще раз дозвониться. А пока вот нам Владимир из Ростовской области до нас дозвонился. Давайте послушаем его мнение.
Добрый вечер, Кристина, вам и вашему гостю. У меня вопрос к вашему гостю. Вот как он считает, ну вот на мой взгляд, например, существование института омбудсмена, Совета по правам человека при президенте России, в общем-то, преподносится как величайшее достижение. И вот существуют ли подобные органы в Англии, Германии и других западных странах? И там тоже услуги правозащитников оплачиваются теми, кто попирает эти права. Спасибо.
Да, спасибо. Это, наверное, вот намек опять на зарубежное финансирование, как я понимаю.
Нет,
тема,
ну,
довольно болезненная. Что касается омбудсменов, давайте я вас сразу скажу, что и в Германии, и в других западных европейских странах, конечно же, есть институт омбудсмена. Более того, он к нам пришел оттуда, да. Собственно говоря. Он и называется омбудсмен, просто вот по-русски уполномоченный по правам человека.
Проблема-то, вот, основная проблема, ответа. Тут совершенно правильно поставлен вопрос, проблема сделать так, чтобы омбудсмен работал независимо. И именно для этого это финансирование, оно выделено, оно действительно финансируется на бюджет, из бюджетных денег.
Кстати, уполномоченный, по-моему, да?
Уполномоченный по правам человека, у него аппарат здесь около, бюджета, 100, да. около сотни человек, это довольно большой аппарат, разбит на множество отделов. И,
нашего слушателя, наверное, беспокоило, есть ли зарубежное финансирование,
нет, как я поняла. Я-то понял наоборот, что если он финансируется от государства, что, как он может критиковать государство, я так понял.
Я подумал, видите, наоборот, давайте, если вот у нас он отключился, вот если он еще раз к нам подключится, давайте мы уточним, потому что я, честно говоря, понимаю совсем
по-другому. А здесь как раз специально принято, это проблема, сделать работу уполномоченного независимой от государства, которого он вынужден и постоянно критикует. И мы видим, что эта проблема также и в судейском сообществе, да, суд финансируется тоже из бюджета, но вот сделать суд независимо от государства до сих пор не получается. Здесь же, как мне кажется, более четко разрешена эта ситуация. Омбудсман действует по закону, финансирование идет в строго определенных рамках, и оно выделено на, так сказать, большой период времени, на 4 года или, там, ну, на 4 года пока действует уполномоченный. Поэтому можно вполне говорить, и видно по деятельности Владимира Петровича Лукина, что он формально, то есть и формально, и реально был, так сказать, в большой очень степени независим от государства. Говорил нелицеприятности в лицо.
Да, но тем не менее, вы знаете, все равно эта должность вот некоторая все-таки посредническая. То есть это надо вот как-то лавировать между-между. Да, вот Элла Михайловна, вот и вы же знаете Эллу Александровну хорошо, и вот и многие правозащитники, которые поддерживают эту кандидатуру, да, как горько сообщили, нам Олег Смолин, с которым мы постараемся еще раз до него дозвониться. Там, видимо, плохо сейчас, как раз он на Паралимпиаде. Вот. Так Эллу Александровну все знают по довольно взрывному характеру. Да, и учитывая то, что она заступает в очень смутное время, в очень тяжелое время, мы же помним, что Сергей Адамович Ковалев, например, в свое время ушел с поста уполномоченного именно из-за войны в Чечне. А Элла Панфилова, ну, если, да, говорить о том, что вот, ну, практически, да, она станет омбудсменом, она заступает на этот пост вот в очень непростых условиях наших российских взаимоотношений с Украиной.
Ну, что делать? Надо решать проблему войны и мира в нашем обществе, и надо все-таки здоровые силы нашего общества направлять на мир. на переговоры обязательно, потому что нельзя, чтобы люди были в растерянности. Потому что, ну как вот я завтра буду проводить школу прав человека, я как скажу, что у нас конституция в стране не работает, что у нас законы не работают, мы живем по понятиям? Наверное, нет. Жизнь продолжается, поэтому нам надо вместе останавливать преступление против человечности, если оно происходит, если мы его видим, и твердо об этом говорить на всех уровнях, и не стесняться этого. Поэтому переговорная площадка, вот омбудсмена, и мы очень неплохо работали с аппаратом уполномоченного по правам человека Владимира Петровича, и я думаю, будем продолжать. И вот у нас в Петербурге мы с Шишловым тоже очень неплохо работаем, даже экспертный совет у нас. То есть мы пытаемся конкретному человеку помочь. А общую проблему давайте всем миром решать. Потому что если люди оболванены, если у них шовинистский какой-то угар произошел, очень странная такая история. Надо объяснять, надо с людьми разговаривать на всех уровнях, на всех площадках. В совете, значит, разговариваем даже с теми людьми, которые вот устроили этот скандал. На уровне уполномоченного тоже надо разговаривать. Дальше во всех общественных советах, где только возможно, надо вести переговоры в интересах мира, чтобы Украина не страдала, чтобы были у нас наблюдатели, кстати, в Украине. У нас Андрей Юров сейчас и Лена там... Забыл, какая фамилия, да. Сейчас они находятся, и они наблюдают там эту ситуацию. Это очень важно. Поэтому знать правду и жить по правде, а не по лжи, это очень важно для всех, для нас.
А какую, вы думаете, сторону займет Элла Панфилова, и как она будет вот исходить из этой ситуации?
Я думаю, мы будем ей помогать занимать правозащитную сторону, защищать российские законы, защищать международные стандарты и об этом твердую позицию держать. Мне кажется, она идет для этого.
Дело в том, что тогда она вот вступит, скорее всего, в конфликт опять с Единой Россией, который ее когда-то у нее уже был этот конфликт. Сейчас спросите, у меня говорят, что опять Алекс Молин на связи, поскольку вот пока есть у нас хорошая связь, давайте мы его послушаем. Да, тем более, что... А, опять сорвался, к сожалению, да. Ну, давайте попробуем, может быть, еще раз до него дозвониться, потому что он все-таки не договорил. Нам хотелось бы, чтобы он договорил. А вот что касается... Был же конфликт.
Конфликт был, но вот Элла Полякова сейчас произнесла одну из ключевых вещей. Мы говорим, что как взаимодействует правозащита и политика. Правозащита, мы считаем, она не то что вне политики, она над политикой. Что бы ни происходило... Да, должны соблюдаться права, основные базовые права человека. Вот сейчас ввели, то ли ввели войска, то ли не ввели войска, то ли там находятся российские военнослужащие, то ли не находятся. Но мы это скоро узнаем, потому что если это действительно российские военнослужащие, но они так не названы, то... Ну, войска, это же всегда много техники, это перемещение и так далее. Всегда,
так показывали же технику,
ну да, всегда происходят какие-то... К сожалению, да, несчастные случаи, там, ДТП и так далее. Военнослужащий, он застрахован во время прохождения военной службы.
Но, должен знаете, возникать вот страховой случай. Вспомнил про войну в Чечне, когда снимали опознавательные знаки солдат. Да. И то, что он находится в длительном отпуске, его с длительным отпуском с бумагой отправляли в Чечню.
Мы сталкиваемся с такими же ситуациями, даже еще и в российской армии, так сказать, в невоюющей, в мирной, когда человек, вот, будучи при использовании те же вот этой новотилизации, он потом получает совсем другую, такие другие документы. И очень трудно доказать, что он действительно вот получил там травму или ранение.
А почему он другие документы получил?
Ну, очень плохое дело производства. Очень пренебрежительное отношение к военнослужащим со стороны командования зачастую встречается.
Тогда вы понимаете, какие они бесправные,
какие бесправные? Значит, когда существует четко оговоренная ситуация, вот база российская военная, там существует прокуратура, там существует военно-следственный отдел. Когда что-то случается, хоть есть какие-то органы, которые могут это немножко проконтролировать, расследовать. Когда вроде бы ничего нет, а вроде бы что-то есть, когда такой туман, ни о каких вот правах человека говорить не приходится. Поэтому в этом, вне зависимости от политики, вне зависимости, для чего эти войска туда введены, это вот этот туман, он очень опасен.
С какими целями? Да, Василий
Поэтому,
Захарович у нас...
конечно, надо очень прояснить это все.
Прояснить ситуацию, да. Я думаю, кстати, надеюсь, что вот новый омбудсмен все-таки будет прояснять эту ситуацию. Василий Захарович у нас с нами на телефонной связи из Новосибирска. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вот знаете, конечно, разговор о правах человека и все правозащитные организации, это, конечно, приятно слушать, но в основном, конечно, и власть московская, а еще более народ российский, он встрепенулся. Не от этого, что там что-то там правое. Речь идет о том, что Запад сейчас подомнет Украину точно так же, как Польшу, Прибалтику, и там ракет БАС насует в 400 километрах от Москвы. Крылатая ракета не опознала, она ее ничем не обнаружит. Через 5 минут накроет Москву. Помните, как Соединенные Штаты, как такой визг подняли, когда Хрущев ракеты на Кубе хотел разместить? Какие там права человека? Речь шла о безопасности. Поэтому чего вы обвиняете Россию? Она защищает свою безопасность. Страшно мне не приснится. Да что там это в пределах? Через две области от Москвы базы будут.
Ну,
да, Василий Захарович, понятное ваше мнение.
Прибалтийские,
но, в общем, да, боится
страны
за безопасность.
Входят в НАТО. И там могут быть размещены, ну, сейчас есть договоренности, конечно, на количество вооружений, которые могут быть в этих прибалтийских странах, но, так сказать, НАТО уже на границе
с Россией, да,
если что? В такой логике рассуждать. Но это действительно так, кубинский кризис был во время холодной войны. Это вот именно слово «война» ключевое. Последние 20 лет Россия ни с кем не ссорилась и не воевала.
И именно термин «холодная война» появился в ближайшие вот дни буквально.
Да, это только сейчас, это вот ситуация, так сказать, января-февраля этого года, до 2014 года. В прошлом году министр иностранных дел Лавров заявляет, это, вот посмотрите публикации в газете, у России нет врагов. Вот у нас есть проблемные ситуации на границе там с рядом стран. Есть какие-то другие моменты, но у России нет врагов. С кем мы собираемся воевать? С Европой? С НАТО? Зачем? У нас совершенно как бы и базовые принципы одинаковые, по крайней мере, декларируемые. Это старая парадигма, и как раз ее очень легко вытащить, этой всей идеологии войны, вытащить из чулана и показать, что вот кто собирается нападать на Россию, какие боеголовки, о чем вы говорите, какие крылатые ракеты. Сейчас речь идет о, если там международный терроризм, который действительно там существует, ну, это отдельная тема и так далее, террористические организации, так это совместная задача всех цивилизованных стран бороться вот с террористической угрозой. Но воевать сейчас в страшном сне. Цивилизация очень тонкая. Земля у нас очень небольшая. Да сейчас не то, что ядерный конфликт, сейчас любой такой конфликт
может привести к непоправимым
последствиям. Мы что, хотим, чтобы наши дети, не дай бог, среди обломков жили и там за спичку дрались, за одну, не говоря уже там о каких техниках. Сейчас настолько сложная цивилизация, что думать о каком-то военном противостоянии это больших стран нереально. Войска уже все должны давно использоваться, так сказать, наподобие миротворчества. Это они, и смысл армии уже давно изменяется во многих странах. Да, тут большая ответственность не только России, но и НАТО, потому что за 20 лет они очень много шагов не сделали, те, которые должны были сделать, создаться такой всеобщий блок. Говорили же в самом начале, когда Варшавский блок ликвидировался, что будет создаваться нечто единое, большое для защиты всей Европы и всей Евразии от каких-то возможных угроз. У нас угрозы вон совсем другие. Вот вспомните наводнение в Хабаровске, которое было, да, сейчас
так что, военнослужащих
зона выдирает,
туда
так далее.
Посылать, да, как бы вот в смысле
на... Военнослужащие, да. Сейчас уже помимо вот миротворческих операций, которые как бы исполнение функций такой международной полиции,
бедствия.
Да, вот служба по призыву, если она остается, с нашей точки зрения, она как раз должна была все больше и больше переориентироваться вот как гражданскую оборону.
Ну, как бы в службу спасения получается.
Да,
спасения.
Да, служба спасения, помощь при пожарах, помощь при бедствиях.
Не думаю, что вообще многие с вами согласятся. Почему? Вы знаете, вот я не знаю,
давайте... Угроз нету совершенно. Ну кто, с Польшей воевать, ну это смешно.
Ну вот видите, сейчас вот какая напряженная ситуация с Украиной. А до этого вот только недавно Абхазия была, а до этого Чечня была. Вот это только вот в, что касается непосредственно
России.
Вот это
и есть ответственность политиков не доводить. Мы же знаем, все прекрасно знают из своей жизни, вот как два брата, да, которым отец оставил, умирая, наследство из-за дачи, они могут из милых, замечательных людей превратиться в дико борющихся, да, непримиримых врагов, там за какие-то несколько соток будут рубиться.
Но так тут это, вы знаете, можно... не несколько соток, не,
но,
вы знаете,
да,
в Крыму.
Это можно превратиться, но тут стоит тут нам Крым, земли. Нам военная база, да, есть опасность.
И интересы свои,
интересы
России
и так далее,
есть.
Но надо же учитывать и другие гуманитарные проблемы, что нам поссориться, иметь под собой непримиримых врагов Украины, которые будут к российскому народу относиться очень плохо, на границе, при той связи родственной, которая существует у нас.
Дозвонились мы до Олега Смолина. Давайте, пока есть возможность, да, пока связь хорошая, да, давайте, я очень хочу узнать, вот какие все-таки задачи, поскольку вот вы все-таки кандидатом, в любом случае вот выступаете на пост омбудсмена, какие задачи должны все-таки перед уполномоченным стоять, да, вы считаете, вот в новых нынешних условиях?
Итак, я начал с того, что мы не меньше, чем либералы, заинтересованы в политической свободе. Продолжу, мы не меньше, чем консерваторы, заинтересованы в традиционных ценностях. И когда я вижу по результатам европейского социального исследования, что наш народ, который всегда плохо ли хорошо ли был общинным, коллективистическим, по-разному это называлось, сейчас имеет уровень социальных связей и ориентацию на постматериальные ценности ниже, чем в социальных государствах Европы, примерно вдвое, я думаю о том, что это делает человека во многом несчастливым. Кстати, поэтому мы оказываемся по индексу счастья в мировых рейтингах в нижней половине, что называется, турнирной таблицы. Я просто еду с матча хоккейных сборных паралимпийских России и США, и поэтому невольно говорю спортивным языком. Ну и, наконец, третье, может быть, главное. Мы полагаем, что невозможна свобода от без свободы для. Невозможно обеспечить политическую свободу без определенного уровня социальных гарантий. Не случайно говорят, что основа любой демократии – это так называемый средний класс. И если сейчас в России производительность труда примерно в 2,5 раза ниже, чем во Франции, то минимальная заработная плата в 10 раз ниже. Почему? Да потому что мы в своем роде уникальная страна, где 110 долларовых миллиардеров владеют 37% национального богатства. Мы полагаем, что это прямо имеет самое прямое отношение к правам человека. То есть социальные права должны для уполномоченного быть не менее важны с нашей точки зрения, чем права политические и личные. Вот, собственно, примерно это я собираюсь рассказать депутатам Государственной Думы, реально оценивая свои шансы.
А вот что касается кандидатуры Эллы Панфиловой, все-таки как вы к ней относитесь? И, скорее всего, все-таки она вынуждена будет, как уполномоченная, больше участвовать в том числе и во внешнеполитических проблемах, с которыми столкнулась Россия сейчас. И как вы думаете, как бы ей стоило поступать, и как вы думаете, она будет поступать?
Я Эллу Александровну знаю давно. Это, во-первых, отношусь к ней с уважением. Мало того, я с уважением отношусь к выбору правозащитников, которые ее рекомендовали. Я думаю, что ей будет не очень просто. И мне кажется, что защищать права человека на международном уровне имеет право тот, кто последовательно делает то же самое внутри своей страны. Если вы говорите правду своим властям, то вы имеете моральное право говорить правду и чужим властям. И я думаю, что права граждан русских и русскоговорящих, будь то на Украине, в Прибалтике, могут быть предметом защиты для российского уполномоченного по правам человека, повторю, при условии, что он будет говорить правду и своим собственным властям.
Вы знаете, тут прозвучала фраза, я не знаю, наверное, вы не слышали, что Элла, правозащитники надеются, что Элла Панфилова будет выступать, ну вот, больше на стороне, на правозащитной стороне, и таким образом она может вступить в конфликт очередной с Единой Россией, который у нее уже случился, когда она была председателем президентского совета по правам человека. Мы помним все эти конфликты.
Дело в том, что, как мне представляется, Владимир Лукин был очень неплохим уполномоченным по правам человека. Мы дружим со Владимиром Петровичем. И он не раз говорил, что должность уполномоченного – это такая сложная работа. Он был, как мы помним все прекрасно, и послом. Да, я работал на международной арене. Так он говорил, что дипломатия здесь гораздо труднее, чем дипломатия на международной арене. То есть уполномоченный по правам человека, его искусство заключается в том, чтобы с одной стороны держать, внятно держать позицию, а с другой стороны уметь по каким-то вопросам договариваться и с властями, чтобы получать реальное продвижение по вопросам, которые он должен обеспечить.
Получится тут вот...
Наталья Александровна, ну, пожелаем ей в случае успеха, соответственно, удачи в таком тонком искусстве.
Спасибо. Я напомню, что это был депутат Государственной Думы Олег Смолин. С нами на связи Вадим, Москва. Поскольку долго ждет, давайте мы его подключим и дальше продолжим.
Ну, у меня вопрос к Эле Поляковой.
Да, конечно, вот, пожалуйста.
Солдатские матери делают огромную работу, защищая и спасая наших молодых парней, которых на протяжении всей советской истории и российской истории в государстве, в нашей стране просто не хватает. Однако не эти парни, а им по 18 лет, ни их родители не поддерживают деятельность солдатских матерей. Они за них не голосовали, когда вы участвовали в выборах. И если вы кому-то и нужны, то ну, максимум 10% нашего общества. Вот чем вы объясняете, что нашему обществу не нужна деятельность такой организации, как солдатские матери? И вообще им правозащитная организация не нужна нашему обществу. И как вы считаете, и по-моему большинство общества считает вас тоже агентом чьим-то.
Ой, интересный вопрос очень, Элла Михайловна. Ответьте, тем более, все-таки я не считаю, что не нужна. Если была бы не нужна, то не обращались бы в комитет солдатских матерей. Это, такое да, количество сложное. Мам, да, молодых людей. Сложный я вопрос. Думаю, что тут вопрос про то, что вот обращаются к вам многие, а при этом вот большинство считают, да.
Решив свою проблему.
И решив свою проблему, во-первых, да, уходят и как-то дальше не помогают организации, это во-первых. А во-вторых, действительно, может быть, вот экраны телевизоров делают свое дело, не знаю. Потому что вот если бы слушали бы больше правозащитников, то была бы несколько другая точка зрения на то, что делает Россия, например, в том числе и в Крыму, вот как пример.
Я попробую ответить. Все дело в том, что мы мало участвуем, стараемся не участвовать в политической жизни. Мы правозащитники, мы надполитическая организация, и деятельность нам все равно, кто придет к нам, коммунист или Единая Россия, или кто. Это человек. А в обществе у нас вот эта ценность человеческой жизни пока еще мало устоялась. Люди еще не самоопределились своей ценности и мало умеют защищать свои права. Но вот этот приток понимания важности правозащитной деятельности у людей есть. Кредит доверия к нашей правозащитной организации очень большой. И уважение тоже большое. То, что уже много людей сумели с помощью российских законов, международных законов защитить свои права, это тоже очень хорошо. И как раз вчера я разговаривала с безутешными родителями Максима Плохова. Их дело, их сына убили в армии. Никто за это не ответил. И с помощью нашей организации, наших адвокатов, это дело вот в этом году будет рассмотрено в Европейском суде. Я думаю, суд будет жесткий по отношению к тем государству, которое не ценит жизнь солдата. Поэтому наш лозунг «Спасите российского солдата» обращен ко всем. Нам все равно, кто спасет российского солдата. Если России солдаты не нужны, мы не постесняемся, обратимся в другие страны. Но нам нужно ценить человеческую жизнь каждого человека. Именно поэтому мы говорим о всеобщей декларации прав человека, о нашей главе 2 Конституции Российской Федерации, о том, что каждый человек субъект права, он должен себя ценить, и он должен жить, а не умирать. Не надо умирать, нет ничего, вот все это бессмыслица. Газ, нефть, там, деньги, материалы, это все бессмысленно в сравнении с человеческой жизнью. Поэтому вот эта точка на которой мы уже стоим больше 20 лет, она вызывает очень большое доверие у людей. И на этом мы стоим и будем стоять. И я думаю, Элла Александровна как раз будет сильна, если она будет с этой точки зрения смотреть и разговаривать со всеми ветвями власти. Спасибо.
Ну вот как раз насчет ветвей власти. Вот у нас есть интервью, записанное Еленой Поляковской с Алексеем Чадаевым. Это один из бывших руководителей «Единой России». Как раз вот с «Единой России», а в частности с молодежным движением «Наши» у Эллы Панфиловой был очень большой конфликт. Давайте послушаем вот его мнение насчет Панфиловой и продолжим. У нас тем более слушатель еще нас ждет.
Не только у нее был конфликт. Не только у нее был конфликт с движением «Наши».
Так, вот сейчас пока подготовят, давайте мы Николая Лебедяня послушаем. Добрый, да, Николай, вечер. Да.
Добрый вечер. Конечно, надеяться на Эллу Панфилову, мол, и вот из комитета солдатских матерей тяжело говорить, мол, у нас покой нам только снится, как говорил Александр Александрович Блок, простите. Так вот, это, а то, что сейчас происходит, мол, никто не хочет смертей и прочее. Было государство единое, все были братья. И так далее. Вот сейчас, говорит, Хрущев подарил это, там, Крым был, да? Не дарил он, совнархозы организовывал. И чтобы под брюши Украины, плюс, конечно, он и одно место свое, он же там секретарем был. А Брежнев потом был, то есть при нем даже был председателем исполкома Днепропетровской. Ну, это долгая песня. И вот сейчас, говорит, неприкосновенность границ. Все было вместе. Все их... Крым это принадлежал и Узбекистану, и Украине, и в том числе России. Но наши предки, как говорится, чтобы под форы Дарданеллы выйти, и воевали, мол, и с Турцией. Ну а по идее, если 1783 года договор между Екатериной II и ислам, то есть мусульманской Турцией, говорилось, если Крым уйдет из России или Россия откажется, то он автоматически переходит в Турцию. Ну что может Элла Александровна сказать? Она уже на многих должностях была, как и Лукин, мол, большой дипломат, и ЮНЕСКО и так далее. Это совсем другое. И смертей, конечно, нельзя допускать, мол. Но в то же время то, что происходит дело в Украине, более 100 человек, а более 1000 раненых, это официально говорится, и то, что происходило с этим тоже невозможно. И наши люди, все эти, они все братья были.
Ну и сейчас вот, ну, и
допускай, я не могу. В этой ситуации теперь, говорят, неприкосновенность границ. Это просто выселить Россию полностью от Черного моря.
Но вы знаете, существовали все-таки еще соглашения в 90-х годах, которые были подписаны.
Не, ну это некий
том,
принцип.
Был Советский Союз, а сейчас которому, отдельное государство.
Нет, которому сейчас нет альтернативы, потому что земля переходила из рук в руки на протяжении веков. И крымских татар, извините меня, выселили. До этого она Крымом владели крымские татары. Потом Турция, потом Украина, потом Россия, потом... Это все намешано. Сейчас разобраться невозможно. Поэтому этот принцип и сформирован. Как бы его сейчас не решили, отдать этот Крым туда-сюда или там, самоопределиться и так далее, все равно будут обижены. А обижены не только люди, но и целые нации.
Это вопрос не допустить войны.
Вопрос не допустить войны. Мир очень сложен. Да. Кто мешает, так сказать, границы открытые. Мы же не в Советском Союзе живем. Пожалуйста, получайте загранпаспорт и езжайте в любую страну. Притеснений быть не должно. Если есть факты притеснений, давайте международных наблюдателей. Если там есть факты геноцида и ужасающие какие-то вещи, но ООН ведет войска. И мы видим, при всех минусах, которые существуют и в ООН, и миротворческих войсках, но тем не менее, это единственный путь. Единственный путь, который выработал человечество. Все остальные еще хуже. Этот путь несовершенствен, но все это мы должны понимать. Все остальные еще хуже. Сейчас, если так пойдет дело, как вот многие в России пытаются как бы сделать, ну, извините, станет вопрос о Калининградской области, станет вопрос об Аляске, об островах Сахалина. Да, и так далее, и так далее. Это нельзя допускать. Поэтому, по крайней мере, после войны сформулирован некий принцип незыблемости границ. Пожалуйста, проводите референдум, но существует право нации на самоопределение, но оно должно происходить при некоторых условиях открытости, четкости, прозрачности, при международных наблюдателях и так далее. Это базовые принципы. Мир не должен скатиться в войну. Вот это самое основное. Тем более войну между братскими народами. Это вообще несколько месяцев назад в голову не могло никому прийти.
Да,
это правда. Мы видим, что оголтелой пропагандой можно возбудить. Можно всех возбудить.
И ненависть,
и вражду. Это же легко делается. Давайте сейчас статьи типа, как, не дай бог, ну, тогда было совсем другое время, во время войны, да, статьи Оренбурга «Убей немца». Это, может быть, было, ну, не может быть, это было оправдано в тех чрезвычайных условиях агрессии, оккупации страны и вообще такой жесточайшей войны. Но мы же даже видим, если, так сказать, я... антисталинизм, но тем не менее вот хочу даже привести пример действий Сталина, когда вошли в Германию и после тех пыток и там череды и, там, изнасилований и преступлений, которые произошли, все-таки был наведен порядок. И уже советские власти и оккупационные власти относились к немецкому гражданскому населению совсем по-другому, чем, так сказать, но немцы на нашей территории были. Но это много несравнимо. Там было, да. Да. Там не расстреливали, по крайней мере, как...
И не насиловали и подряд тогда, всех женщин.
Да. Это ненависть возбудить легче легкого, но это как ящик Пандоры, потом это не загонишь. Что мы делать будем, когда все утихомирится? Как мы будем смотреть в глаза украинцам, если мы их сейчас обзываем фашистами? Как можно народ обзывать фашистами, бандеровцами? Бандера – это конкретный исторический персонаж. Да, люди различаются. А у нас что, люди не различаются? Север России, юг России – Запад и Восток, Сибирь тоже все отличаются, и все со своим мнением и так далее. Но 20 лет на Украине шел этот процесс единения, да, и не было никаких эксцессов, таких массовых, больших. Никто никого не притеснял, по сути. Идет величайший процесс объединения Европы, мирного, впервые во всей мировой истории Европа мирно объединяется. Сейчас представить, как 100 лет назад было войну между Францией и Германией, ну, реально невозможно, потому что медленно, с трудом, с огромными проблемами экономическими такими, но Европа объединяется, становится мирным, мирной государственной площадкой. То же самое надо делать и на постсоветском пространстве, уважая государство, но вот... уважая принципы права человека, и Россия как раз могла бы стать гарантом соблюдения прав человека на постсоветском пространстве. Мы знаем, какие проблемы еще хуже в Средней Азии существуют с правами человека. И здесь можно и дипломатическими всякими методами вынуждать правителей тех стран, так сказать, соблюдать права человека. Только так возможно вот сейчас какое-то движение к цивилизации, к миру и так далее. Но ни в коем случае не разжигая. Ну, вот.
Слушайте, так может быть, в итоге вот новый омбудсмен, у нее будет у Эллы Панфиловой миссия миротворческая? Как вы считаете?
Ну, тут сложнее, потому что все-таки омбудсмен, вот он, мы говорили, что он независим, но он ограничен действием федерального закона, который касается, конечно, граждан России. А омбудсмен все-таки не такой посол в мир.
Но Россия же считает, что она может защищать русскоязычных граждан в Крыму.
Ну, что такое русскоязычные граждане?
Которым сейчас вот говорят, что будут давать в упрощенном порядке гражданство российское, паспорта, звучали такие
слова. Ну, как они станут гражданами, конечно, тогда их надо будет защищать. Вот, но ну, при всех этих минусах, которые существуют, я не сторонник территориальных притязаний, потому что все территориальные притязания, они никогда не решают. Самая главная проблема – это гуманитарные. Гуманитарные и...
гуманитарные сбережение населения. Считаете, да? В Крыму вы считаете, да, что сейчас самая главная проблема гуманитарная?
Конечно, конечно.
Или вообще
в том числе в Крыму. Конечно, проводить сейчас референдум, так сказать, под штыками тех солдат, которые там сейчас существуют.
При и то, что крымские татары не признают,
между прочим. Да, нервозности, при том, что многие уже... Новые. Крымские татары значительнейшая часть и очень активная, и очень там, влиятельная часть населения Крыма. Надо сначала добиться некого спокойствия, потом принять законы нормальные, с которыми согласятся все, и проводить референдум. Так что это, конечно, ну, это путь благих намерений, но...
Ну, а новому уполномоченному действительно будет очень сложной задачей перед ним стоять, но я думаю, что Элла Панфилова, если она все-таки будет, с ними справиться. Я напоминаю, что в гостях у меня были Сергей Кривенко, член Президентского совета по правам человека, руководитель программы «Гражданин и армия», и Элла Полякова, руководитель солдатских матерей Санкт-Петербурга. Вела программу Кристина Горелик. Программа была «Лицом к событию», «Новый омбудсмен», «Новая война». Всего вам доброго.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».